Братья и сестры, я продолжаю тему Колосской церкви, 3 глава. Сегодня мы будем читать с 14 стиха. Апостол Павел, обращаясь к Колосской церкви, пишет такие слова. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот такой текст. И мы, если помните, все на протяжении всего периода времени говорили о том, что в этом послании апостол Павел говорит, что наше спасение, на чем оно основано, и в чем наше упование, упование на Бога. Потом мы говорили о процессе освящения или как это упование на Бога практически выражается. И те люди, которые действительно верующие, они, мы говорили о том, что о горнем помышляют, и потому что они умерли вместе со Христом и воскресли, чтобы вместе с Ним и жить. И далее в пятых этой главы, 3 главы, 5, 6 стихах мы говорили, от чего нужно христианинам отречься и умертвить, написано, отрекитесь и умертвите земные члены ваши. А дальше говорили, последний раз говорили, что нужно отложить. И сегодня апостол Павел как бы подводит под всем этим повелениями или просьбами, он подводит как бы черту и говорит, но более всего, это как бы ставит на высший пьедестал то, что он сегодня говорит, более всего облекитесь в любовь. Вы знаете, почему он так говорит? Когда мы говорим о вере и христианстве, мы говорим о вопросе взаимоотношений Бога и человека. В начале своего служения Иисус Христос встретился с несколькими группами еврейскими и религиозными группами. И одна из этих групп, она это книжники и фарисеи. И это были верующие люди, они считали себя верующими. Они очень много чего соблюдали и отстаивали, и они показывали это на каждом углу улицы, свое особое такое благочестие, свое богопочитание. Но когда пришел Иисус Христос, Он отличался от этой группы, отличался тем, что он вдруг завел себе новых друзей. Написано, что он ел и пил с кем? С мытарями и грешниками. И это, знаете, вызывало такую бурную реакцию у фарисеев и мытарей, и фарисеев и книжников. И они в душе говорили, да не может быть. Да вот проблема фарисеев в том, что устремившись к точности исполнения закона Моисеева, они потеряли суть, они потеряли то, что присуще характеру Бога, и они потеряли, можно сказать, любовь. Вот почему апостол Павел, обращаясь к Колоссянам и нам с вами сегодня, говорит, более всего облекитесь в любовь. Вы знаете, чем отличается вера от религии, или чем отличается знание Бога от идеологии? Она отличается тем, что в изменении сердца. Появился ли в нас после встречи с Иисусом Христом характер Божий? Можно быть очень религиозным человеком и тщательно исполнять все законы, но если при этом не будет любви к людям, это будет мертвым набором правил. Федор Достоевский говорил так: ад – это место, где нет любви. И Писание говорит, Бог есть любовь. У Бога много различных качеств, но сущность Божьей природы – это любовь. И я хочу сегодня, чтобы каждый из нас задал себе вопрос – как с моей верой, с моим христианством? Насколько любовь для нас стала реальной, понятной? И понятной даже та любовь, которую Бог проявил через Иисуса Христа. Мир, в котором мы живем, не знает ничего с той любовью, которая явилась нам в Иисусе Христе. Ничего не понимает. В мире извращено вообще все понятие о любви. Все, что произошло после грехопадения, оно повлияло на мир. И, скажем так, вот это все началось с Адама, который сначала предал Еву, потом Каин убил Авеля и так далее, и далее. И все было извращено. Так вот, давайте сегодня посмотрим на этот текст, который обращен к нам и в этом, сидящим в этом здании, и, может, даже слушающих нас, потому что это очень важный вопрос. Вопрос сегодня звучит так: что значит любить и люблю ли я? Нам нужно дать себе ответ, что я делаю, чтобы практически облечься любовью. И как это? Вот смотрите, апостол Иоанн, что пишет в своем послании, первое послание, 4 глава. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Иоанн говорит, что я, говорит, подхожу вот к человеку и могу определить, этот человек Божий, верующий или неверующий, духовно зрелый или нет. И этот индикатор, он выражается в том, как человек этот относится к людям, как воспринимает людей. И это достаточно серьезно. Здесь написано, кто не любит, тот не познал Бога. Это серьезные слова, которые пишет апостол Иоанн. И процесс следующий. Реальная вера, христианство представляет собой наше уподобление Богу, уподобление Иисусу Христу. Тогда, когда мы следуем за Христом и взаимодействуем с Ним, когда мы наполняемся Его образом, поклоняемся Ему, становимся похожими на Него, мы учимся определять мир так, как Христос определяет. Оценивать мир так, как Христос оценивает. Глядеть, смотреть на мир так, как Христос смотрит. Посмотрите, когда мы говорим о Боге, и когда мы видим, как Бог относится к тому, что происходит в мире. Смотрите, Он посылает светить солнце на кого? На весь грешный мир и на нас с вами. На злых и добрых. Дождь льется на злых и добрых. Это любящий Бог. Он, конечно же, мог в один миг испепелить все человечество, в один миг. Только стоило ему, скажем, захотеть. Но он этого не делает. По какой причине? Потому что возлюбил. Потому что полюбил. Ибо от 3.16, Евангелие от Иоанна 3.16. Итак, когда мы говорим о реальном христианстве, когда говорим о том, что это такое, я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на свидетельство Слова, чтобы мы могли отбросить все свои представления. Ведь у нас, большинство из нас, есть свои какие-то стереотипы, представления, с которыми мы ходим, и точно так мы приходим к вере. В христианстве иногда так и бывает. Это совокупность каких-то церемоний, обрядов, правил. Вот так иногда подходят люди и так и живут. Обряды, правила, церемонии, вот и все. И думают, что это правильно. Но апостол Павел говорит, что сущность христианства заключается в том, насколько я, насколько мы, братья и сестры, любим людей, которые вокруг нас. В этом сущность христианства. Все остальное меркнет и теряет всякий смысл. Вы можете преуспеть в знании Библии, быть супермолитвенником или суперрелигиозным человеком, но это все будет только религиозной системой, но никак не жизнь. Вот поэтому апостол Павел говорит, более всего облекитесь в любовь. И здесь, в этом тексте, он как бы это все поднимает и ставит выше всего, на первый уровень. Этим он вторит Иисусу Христу, который однажды сказал, отвечая одному из фарисеев, какая наибольшая заповедь, Иисус Христос сказал дважды: возлюби и возлюби. Возлюби. Вот в чем самая большая заповедь. И наше христианство начинается с того, насколько наш дух откликнулся на это повеление. На это повеление возлюби. Все остальное дальше, все остальное потом. И очень хочется, мои дорогие, чтобы сегодня, вспоминая о Христе и думая о своей вере, думая о том, что происходит в нашей жизни, мы все могли увидеть под прожектором этого слова себя и свою жизнь, свою веру, свою способность любить. Иисус очень ясно сказал: «Возлюби Господа всем сердцем и возлюби ближнего». И я хочу задать вопрос сегодня. Сегодня перед Господом Богом, перед Иисусом Христом, перед лицом Создателя, давайте дадим ответ, что мы сделали с этим повелением, с этой заповедью. Насколько эта заповедь повлияла на наши планы, насколько она влияет на наше настроение вообще, изменилось ли наше отношение к людям после того, как мы приняли Иисуса Христа. Мы можем хвалиться, что наша вера самая правильная, что наша церковь самая лучшая, вот, что лучше нашей церкви нету. Мы можем, но на мерке Иисуса Христа, если наше сердце никогда в жизни не было подвержено тому, чтобы мы изменяли свои действия, свое отношение к людям, не потому что так правильно, не потому что нас заставили, не потому что это так должно быть, а потому что мы любим. Потому что в нашем сердце есть та любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым, как написано в послании к римлянам. Вот поэтому, вот эта вера, она выражается в этом. И она должна проявляться. Петр в своем послании, во втором послании, в первой главе он пишет, что вы покажите вере вашей. И он там целый список перечисляет, но заканчивает важными словами. Покажите верой вашей, написано, братолюбие, а в братолюбии любовь. Покажите это. Оно должно видно, оно должно проявляться. Наверное, каждый из нас сталкивался в своей жизни с тем, что видел мертвого человека. Вы видели, вроде же смотришь на этого человека, все на месте. И руки, и ноги, и органы, и все есть на месте, но если грубо сказать, его закопают, он здесь не нужен. Почему? Жизни нет. В нем нет жизни. Точно так и вера и религия. Если в ней все будет на месте, но в ней не будет любви, все теряет всякий смысл. Абсолютно. Все теряет всякий смысл. Знаете, один писатель и проповедник говорил такие слова. «Стремление к праведности без любви превращается в законничество». Вера без любви становится идеологией и пустой религией. Надежда без любви – самоцентризм. Прощение без любви – самоуничижение. Смелость без любви превращается в безрассудство. Щедрость без любви превращается в экстравагантность и желание показать себя. Забота без любви – выполнение долга. Верность другим без любви – человекоугодничество. Смотрите, как все реально и, скажем, радикально меняется. Только по одной причине. У людей нет любви. И сразу все имеет другой смысл. Я уверен, что сегодня наша жизнь могла быть абсолютно другой. И мы могли быть более счастливыми и удовлетворенными, если бы мы научились любить. Если бы больше приложили к этому усилий. Если сегодня посмотришь на мир, который вокруг нас, то очень сложно жить в этом мире без любви. Очень много людей без любви. Но сила христианина заключается в том, что мы живем в мире, который нас не любит, но который, но мы имеем силу любить. Как я уже цитировал из послания к римлянам, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. То есть, если мы верующие, то мы имеем эту способность. Имеем. Вот почему христиане отличаются от мира. Должны, в крайнем случае, отличаться. Они имеют цель, имеют дух и способность любить. И стремление это должно быть в каждом христианине. Если он верующий человек, любить других людей, как самого себя. В Коринфянам, помните, послание Коринфянам, 13 глава, которое говорит о любви, я сегодня не буду зачитывать, потому что вы все это прекрасно знаете. Так что апостол Павел в Колоссянам, он подтверждает еще раз говорит, а более всего облекитесь любовью, научитесь любить, ставьте перед собой это целью. Именно поэтому сегодня, что нет любви в семьях, в многих семьях есть конфликты, нет атмосферы взаимопонимания, нет заинтересованности друг в друге. Чтобы любить, надо пробовать стать на место того объекта, которого ты должен любить, на место объекта любви. Пожертвуйте своим временем ради другого. Выслушайте иногда внимательно, не перебивая. Очень сложно это, но выслушайте внимательно. И не отвечая, отойдите в сторону, помолитесь, подумайте об этом человеке. Отношения мужья, жены, свекрови, невестки, начальники, подчиненные. Очень много можно таких наших, в нашем обществе таких отношений. И это реальность. Но Иисус Христос приводит нас к другой реальности. И Он говорит, научитесь. И Павел говорит, научитесь, чтобы вы могли посвятить себя другому человеку. В этом смысле более, если этого не будет, то будет всегда теща не такая, тесть не такой, начальник, сотрудники негодные ни на что и так далее. Причина заключается в том, что мы не научились любить. Не научились смотреть на них с Божьей точки зрения. Не научились терпеть так, как их терпит, как нас терпит Господь. Как нас терпит Господь. Так, что терпит, что послал своего Сына Единородного. Для того, чтобы умереть за нас. Суть любви христианской заключается в том, что я посвящаю себя своей жене. Я посвящаю себя церкви. Я посвящаю себя друзьям, я посвящаю себя людям, которые вокруг меня. Суть христианской любви построена, что она не зависит от объекта любви, она зависит от меня, от того, кого я люблю, от меня самого. Иоанн, знаете, как написал в послании своем, «Любовь Божья открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили через Него жизнь». В этом любовь. Бог посвящает Себя и отдает Сына ради нас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Так написано. И я верю в это слово, потому что это истина. Вот что такое любовь. Мне говорят, что я бы любил, но посмотри, как он поступает, что говорит. А кто в него кумир? А как он относится к президенту? Я не один раз слышал за разных политических взглядов, я не могу его любить, потому что он поклонник того-то. Но Бог объясняет не в том, что я, а Он нас возлюбил. Бог возлюбил не потому, что я. Когда мы были еще грешниками, так написано в Римлянам, ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, и кто решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот в чем любовь. Любовь не зависит от того, кого любят, а от того, кто любит. В этом сущность Божьей любви. И если мы сегодня не научимся этой Божьей любви, Другой любят люди все. Не такой, как у Бога, любят люди все. Не такой, как у Бога. Вопрос заключается в том, что христианин – это тот человек, который может любить даже врага. Правда, он говорит, что я врага могу любить, но друга, который рядом, порой не хватает сил любить. Того, кто рядом, кого мы врагом-то и не назовем никогда, но почему-то у нас не хватает силы и движения души посвятить себя этому рядом сидящему. Знаете, как один писатель написал, мне еще один текст понравился, что пишет: «Любовь добровольна, она основана на самопожертвовании, а не каких-то либо ценностях объекта любви. Бог своей свободной воле возлюбил нас, несмотря на нашу враждебность и грех. Агапе – это любовь, инициированная любящим, потому что он хочет любить. Любовь построена на самоотдаче. Агапе заинтересована не в том, что она может получить, а в том, что она может отдать. Любовь включает в себя чувства, которые можно выражать словами, но все же ее сущность заключается в расположении сердца и действия воли, направленной на то, чтобы удовлетворить нужду того, кого любят». Здорово написано. Вот чем любовь. Это любовь Божья. И такой любви призваны мы. Сегодня часто можно встретить: я не нашел там любви, ее нет, там не любят. Дорогие мои христиане, мы посланы в мир для того, чтобы принести в места, где нет любви, принести любовь. И быть там светом, и быть там согревающими. В этом сила и сущность христианства. Итак, первое, что апостол Павел говорит о важности любви. Дальше он говорит в 15 стихе, показывает, как она выражается. То есть, что потом? И он говорит: «Облекитесь любовь». Это значит, погрузитесь в эту любовь. Живите Божьей любовью, живите его ощущениями того, что происходит вокруг вас. То есть ощущением Иисуса Христа нам нужно научиться жить. Как Он чувствовал, как Он относился, как Он понимал. И это поможет нам вот проявлять эту любовь. И дальше в 14 стихе он говорит: «Более всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства». Совокупность совершенства. В чем речь? Это означает о единении. Совокупность совершенства – это единство. Когда люди действительно любят, то результатом их любви будет единство. Вот почему апостол Павел говорит, что любовь – это единственное средство, которое может нас привести к совершенному единству. Любовь – это единый путь, который может нас привести. Мы говорим, порой в наших есть расхождения в наших взглядах, пониманиях, разделения какие-то. Так вот, к совершенному единству может привести только любовь. Иоанн пишет так: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем и соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Когда мы облекаемся в Божью любовь, тогда мы приобретаем способность иметь общение с братьями и сестрами. Тогда все, кто говорит, может быть, не с тем акцентом, или приехал с другой стороны, или имеет какие-то другие взгляды, тогда уже это не имеет роли никакой. Тогда мы можем любить, потому что мы их любим, и поэтому у нас будет это единение, потому что они являются частью нашей жизни, они являются объектом нашего интереса. И тогда мы прощаем их ошибки, тогда прощаем их незначительные проступки, тогда мы можем подставить им плечо, когда они упадут. И в этом заключается сущность единства. И второе, что еще нужно, это которое еще одно обстоятельство, которое тесно связано с любовью, это владычествующий мир, о котором Павел говорит, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Мир в сердце – это та проблема, которой многим очень не хватает. Филиппийцам, по-моему, написано, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе Господе нашем». Вот. Так вот, апостол Павел – владычествующий мир Божий, которому это проблема, потому что многие как раз этого мира и не находят. В очень многих людей самое большое желание в жизни – когда-то успокоиться. Даже многие христиане так говорят. Но когда же у меня наступит этот покой? Так говорят. Все хотят найти покой. Знаете почему? Потому что говорим о Христе, и когда мы говорим о Христе, мы говорим о том покое, который можем получить во Христе. Но не представляем, каким образом, механизма, посредством которого этот покой становится нашей реальностью. Помните, Христос когда-то говорил в Евангелии от Матфея, я помню, говорите, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Я успокою вас». А дальше он говорит, знаете что? «И научитесь от меня». «И научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем». Так вот, покой, он обретается от того, когда мы подражаем Иисусу Христу, в Его любви, в Его отношениях к другим. Тогда покой. Научитесь любить и ощущать других так, как ощущает Иисус Христос. Знаете, подводники, которые погружаются на глубину, для них внешний шторм – ничто. Сверху волны бушуют, захлестывают, но они этого не ощущают. Когда внутри, тогда этот шторм их не касается. Это то, что апостол Павел говорит, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Погрузитесь во Христа. Научитесь не к себе требовать, а отдавать, и вы будете спокойны. Мы тогда беспокоимся, когда нас недостаточно подняли, когда нас не заметили, когда на нас недостаточно обратили внимание или попали в какое-то сложное положение. Но тогда мы откажемся от своего «я», когда посвятим свою жизнь другим. Чтобы любить других, мы этот мир и приобретем, мир Божий. Сегодня люди пытаются найти мир в совершенно разных вещах. Многие верующие пытаются найти в многих вещах, но не во Христе. Почему? Потому что не научились. Не научились пользоваться покоем Иисуса Христа. Потому что покой ищут в развлечениях, в фильмах, например, в спорте. В этом находят покой. А неверующие находят в алкоголе, в наркотиках. Вот чем находят покой. Так вот, вопрос этот насчет покоя задали в одной церкви. Мне понравился ответ мальчика, который вдруг, пока взрослые думали, что же ответить, как сформулировать свой ответ, мальчик ответил, знаете, мир Божий – это когда на сердце гладко-гладко. И правду. И правду. Вот очень четкий ответ. Действительно, когда гладко, когда нет вещей, которые будоражат, которые нас как-то заставляют волноваться, когда мы успокаиваемся и доверяемся Богу, тогда вот на сердце точно гладко-гладко. И последнее, о чем говорит еще в этом стихе апостол Павел о братском дружелюбии. То есть будьте признательны другим за их внимание. и будьте дружелюбны, чтобы вы могли найти что-то хорошее в людях. Пусть Господь благословит нас искать того, что ищет Иисус Христос. Искать, проявить эту любовь к другим. Показать эту любовь, чтобы мы, если вот слабы в чем-то, попросили у Господа, посмотрели на свою жизнь, посмотрели, как мы живем, как мы относимся к ближнему, как, что говорит Писание, чтобы Бог помог нам приобрести ту любовь. Ведь нам, если честно, откровенно сказать, нам этой любви как раз не хватает, проявить ее к другим. Знаете, я готовился к проповеди, а тут читал книжку одну. И мне потрясло одно свидетельство, которое записал пастырь об одной женщине. Я просто решил, после окончания того, я заканчиваю эту проповедь, мы помолимся сейчас, но перед молитвой я хочу вам просто зачитать короткий текст свидетельства, который записал пастырь один, о свидетельстве об одной женщине. Я не все буду зачитывать, только кратко некоторые вещи. Эдит Тейлор, такая женщина была во время Второй мировой войны в Америке. Она нашла друга, встретила, создали семью, очень сильно любили. То, что она говорит, то, что мечтала. Очень сильно любили друг друга. Любили так, что посвящали себя друг другу и относились с великой любовью. Но пришел момент, когда его призвали на войну. Вторая мировая война. Американец посылает его в Японию. И они начали писать друг другу, как они скучают, как они переживают этой разлуке. Пишут, пишут письма, и вдруг от него перестали приходить письма. В нее в мыслях, что случилось, естественно, на войне. Муж на войне, может быть, погиб. А что, если убит, она задает вопросы. Может, и это трудно представить, это тяжело представить. Но однажды, в один момент, она узнала правду. Написано так, что пришло письмо. И вот что в этом письме она читает. «Эдит, мне трудно говорить то, что я сейчас скажу. Я знаю, что это разобьет тебе сердце, но я должен признаться, что встретил другую молодую женщину-японку и не вернусь домой после войны. Я останусь здесь, в Японии, и начну новую жизнь с новой семьей». Вы представляете, что в ее сердце творилось? Лучше б, наверное, каждая из женщин сказала, лучше бы он погиб в этом. Это разбило ее сердце настолько, что она не могла об этом говорить, у нее два сына. И она не могла об этом говорить и признаться. Но настал момент, когда нужно было сказать сыновьям. И вот что она сказала сыновьям. Сыновья спрашивают, а почему папа не пишет? Она отвечает, он больше нас не любит. Да, думаю, папа нас больше не любит. У него теперь новая жена и новая семья. Но потрясли ответ сына, потряс ее. И ответ сына был совершенно неожиданным. Я зачитаю. «Ну и что, что он нас не любит? Это же не значит, что мы его перестанем любить. Мы можем его продолжать любить его и писать ему письма, и рассказывать, как мы живем, и спрашивать, как у него дела». Вот такой вот ответ сына на то, что мама сказала. И, конечно же, это будет правильно, сказала Эдит. И полетели эти письма в Японию. И начали они переписываться со своим бывшим мужем. И описывать все, что происходило там и там. Все узнали. Но однажды пришло очередное письмо от мужа. И он сказал такую вещь. «У меня 4-я степень рака. Я не смог обеспечить свою семью. У меня 2 детей, и не могла бы ты взять мою японку, жену и детей, и помочь им жить?» И представляете, муж отправляет свою жену японку, я уже своими словами передаю, в Америку на самолет отправляет, и Эдит берет жену своего предателя, мужа, помогает им встать на ноги, воспитывает детей, помогает, хотя сама жила скромно, не очень богата. Неверный муж, написано, посадил и детей, и самолет, и отправил. И Эдит вырастила детей, предавшего ее человека, помогла им встать на ноги и дальше найти свое место в мире. И ответ, знаете, какой, что она сказала пастырю, когда ей задали, почему она это сделала? Она, ответ вот кроется в чем. В этой безрадостной, мрачной, безумной ситуации я благодарю Бога за луч света и надежды, за возможность разделить с кем-то Его Божью любовь в столь печальных обстоятельствах. Это то, что помогает преодолеть все трудности. Для меня это свидетельство очень сильно впечатлило. Я думаю, что Бог силен обогатить нас своей благодатью. Написано в послании, силен Господь обогатить, чтобы мы всегда и во всем, во всякое время были богаты на доброе дело. Пусть Господь благословит нас в этом. Давайте помолимся. Аминь.